Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некраева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі. Заключэннем дамоў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. Далей у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сусветныя лідары і міжнародныя арганізацыі рэзка асудзілі тэракт на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава. У панядзелак у выніку выбуху бомбы на гэтым маскоўскім лётнішчы загінулі як найменей 35 чалавек і 110 чалавек параненыя. Следчы камітэт Расіі пачаў допыты супрацоўнікаў бяспекі на лётнішчы Дамадзедава ў Маскве. Сёння ў часе выступу па тэлебачанні пасля хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў прэзідэнт Расіі пакляўся пакараць вінаватых у бомбавым выбуху ў Дамадзедаве.
Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление, были выявлены и преданы суду. А гнезда этих бандитов, как бы они ни назывались, должны быть ликвидированы. С теми же, кто будет сопротивляться, как и принято в таких ситуациях, церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте.
Сказал президент России Дмитрий Медведев. Федеральные и региональные улады выплатят у агульной колькости семьям загиблых по 3 миллиона рублей. На Захадзе абнародаваныя новыя матэрыялы, якія сведчаць на карысць падозрэнняў адносна крымінальнага мінулага дзейнага прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. Сёння справаздача аб косаўскім прэм'еры, якую падрыхтаваў швейцарскі сенатар Дзік Марці, абмяркоўвалася на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Паводле дакументаў, Хашым Тачы ачольваў найбуйнейшы крымінальны клан у Косаве, які напрыканцы 1990-х займаўся кантрабандай наркотыкаў і гандлем чалавечымі органамі. Урад Косава заявіў, што абвінавачанні беспадстаўныя. Тысячы дэманстрантаў сёння ў Егіпце патрабавалі палітычных і эканамічных рэформаў і сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе краінай 30 гадоў. Паліцыя ўжыла слізацечны газ і вадамёты супраць дэманстрантаў, якія ў адказ кідалі ў паліцыянтаў камяні і бутэлькі. Пратэстоўцы скандавалі «Туніс! Туніс!». У Каіры, Александрыі і некалькіх іншых гарадах Егіпту на вуліцы выйшлі як найменей 20 тысяч чалавек. Егіпцяне пратэстуюць супраць таго ж, што і тунісцы – рост коштаў, беднасць, беспрацоўе, дыктатарскае кіраванне. Эксперты адзначаюць, што тунісская рэвалюцыя спрыяла актывізацыі апазіцыйных рухаў у многіх арабскіх краінах. Значную ролю ў цяперашніх пратэстах адыгралі сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце. 80 тысяч карыстальнікаў гэтых сетак заявілі, што прымуць удзел у антыурадавых пратэстах. Новым прэм'ер-міністрам Лібану прызначаны суніцкі мільярдэр Наджыб Мікаці. Ён мае падтрымку большай часткі дэпутатаў лібанскага парламенту, у тым ліку прадстаўнікоў шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбала. Два тыдні таму Хезбала і яго саюзнікі справакавалі ўрадавы крызіс, у выніку якога сышоў адстаўку праз заходні кабінет міністраў. Раней ЗША выказалі вялікую заклапочанасць адносна таго, што ў лібанскім урадзе дамінуе Хезбала, звязаны з Іранам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну. І, нагадаю, вы можаце чытаць, слухаць, а таксама каментаваць свабоду ў інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі. У Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Заключэннем дамоў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы сітуацыю вакол палітычных вязняў. Адвакаты сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генпракуратуры Беларусі. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Уладзіміра Някляева. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Маці Андрея Саннікова Алла Владимировна знову хворіє. Після уділу акції солідарності з в'язнями 19 снежня, яка відбулася каля Червоного костюлу 19 студзеня, у жінчини піднялася температура. Але каже, що більш непокоїть те, що знову немає ніяких звісток від сина Андрея і невестки Ірини Халіп. З 29 снежня до їх не допускають адвокатів, а короткий ліст, який вона отримала від сина на минулому тижні, не дав відказу на питання, як почувається Андрей, про якого повідомляли, що у його на площі Незалежності була поранена нога.
Якби він мої письма, я спрашивала, як твоє здоров'я, що у тебе з ногою, тому що я знаю, що там что-то с ногой, то ли сломано, то ли выбито, не знаю, что он не мог. Когда я его первый раз видел адвокат, он же тогда сказал в прессе, что он в таком плохом физическом состоянии, на ногу совсем не мог остановиться. Но он об этом не пишет. То ли он сам не хочет ничего рассказывать, то ли ему сказали, что без подробностей, коротко, не знаю. Но письмо очень такое короткое, лаконичное. Но а что думать, это трудно сказать. Я говорю, тут у меня был один журналист, который сказал, вы находитесь в 100 шагах от него, ну, живу я. И вот это меня теперь подумаю, что в 100 шагах помочь не могу.
Ой. Маці одного з лідерів білоруської християнської демократії Павла Сівяринця Тетяна має намір адмислово приїхати у Мінськ і намагатися від керівництва ізолятора КДБ відказу на питання, чому до її сина не доходять ліки, які вона раніше передавала.
Передавала, які там, на всілякий випадок, от насморку, вельми добрі, дорогі такі ліки купляла. І не брали, я ж була впевнена, що не передають. Те, що Павлу ліки потрібні були, я передавала і 5-го, і 17-го. Ну, коли 12-го, ліст від 12-го, який я отримала 19-го, а він просить ті ліки, я зрозуміла, що ліки ти її не отримав. Ось тому мені гетий момент мені більш за все непокоїть.
Жінка екс-кандидату президента Олеся Михайловича Мілана не може забрати ягоную постільну білізну, каб помити. До речі, як і свояки більшості інших в'язнів. Порядок у американці відносно постільної білізни такий. Каб своякам віддали білізну на миття, в'язень повинен написати відповідну заяву. Але ось уже амаль місяць заяву нема, бо нема сувязі з в'язнями навіть праз адвокатів.
А така проблема, як забрати білізну брудну у вас?
Дали, не було ніякої білізни.
Не вертають от його нічого, да?
Ні, нічого не вертають, я відповідно не приймаю чувствую, тому що при собі я не маю справи місць, тільки дві пластини і наволоку, все. Воля Некляєва сказала, що її один раз гадати отрималося. Ми спробували ще раз у понеділок. Ну, кожен день тепер записуємося з цими пластинами туди-назад. Кожен день, тобок понеділок, середа, п'ятниця.
Певна кількість фігурантів справи 19 снежня знаходиться за кратами не американці, а у Мінськім слідчим ізоляторі на вулиці Володарського. У приватності там сидить активіст громадянської кампанії «Говори правду» Павел Виноградов. Батько Павла, Юрій Виноградов, який живе у Березіно, уже отримав від сина некілька листів. Ось що з них відомо про умови, у яких тримають активіста, і про діяльність слідчих.
Условия содержания, ну, более-менее говорит. Уже во вторую камеру бросили. Был в камере, было 24 человека, сейчас камера 4 человека. Два каких-то высокопоставленных бывших милиционера и один россиянин. Не знаю, с чем это связано. Опера приходят регулярно, запугивают, вызывают на так называемую беседу, то есть без протокола. Это он то, что в письма смог написать. Вот, с адвокатом мы виделись. Будут писать апелляцию по поводу видеоматериалов, которые прошли ОНТ-БТ, потому как, ну, ерунду там. Много того, чего ни в каких экстремистских группировках он не состоял, никаких милиционеров он молотком не избивал.
Сказал батько. Із кампанії «Говори правду» Юри Виноградов. Парламентська асамблея Ради Європи призначила позапланові дебати про ситуацію в Білорусі і після президентських виборів 19 снежня. Дискусії прийняття рекомендацій заплановані на четвер 27 студзеня. З подробязностями Валер Каліновський.
Докладчиком от имени Комитета политических справ Парламентской ассамблеи Рады Европы на дебатах по Беларуси призначенная депутат из Финляндии Синика Хурскайнен. Сподарыня Хурскайнен бывала в Беларуси несколько разов. Минулым разом она была международной назиральницей на президентских выборах 19 снежня 2010 года. Ситуацией у Беларуси володая добра, поведомили в ее Страсбургском офисе, але от интервью на эту тему покуль отмовляется.
She would be willing...
И она будет готова до интервью только после того, как Таке доклад будет затверджены Комитетом политических справ. Это значит, только 27 студеня. А проча докладу с подарений Хорскайнен от политического комитета на дебатах будет представлено меркование от имя Комитету юридических справ Парламентской Ассамблеи Рады Европы. Само включение белорусского питания в порядок дня сессии ПРЭ у якости терминового свечит про цікавость Ассамблеи до подея в Беларуси. Уже у понеделок отбылася неформальная дискуссия по белорусским питанням, у часе якой выказаліся усе кіраўнікі Рады Европы. Президент ПАРЭ Меўлют Чавушаглу заявіў, што дыялог Рады Европы з Беларусью немагчымы, пакуль у гэтай краіне за кратамі застаюцца палітвязні. У тым ліку былыя кандыдаты на президента, цытую, «Яны павінны быць неадкладна вызваленыя. Толькі на гэтай аснове мы можам прадоўжыць нашыя адносіны», заявіў президент ПАРЭ. Кіраўнік Камітэту міністраў Рады Европы Ахмед Давутаглу заявіў, што мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам арганізацыі. Цытую, «На жаль, падзеі ў Беларусі толькі пашырылі разрыў паміж Беларусю і дэмакратычнай еўрапейскай сям'ёй», заявіў спадар Давутаглу. Генеральны сакратар Рады Европы Торбьёрн Ягланд заявіў, што Беларусь страціла шанец спыніць сваю самаізаляцыю ў Европе. Далей цытую, «Без Беларусі Рада Европы не поўная, але першым крокам да новай спробы павінна быць вызваленне ўсіх тых, хто быў арыштаваны пасля выбараў». А літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс сітуацыю ў Беларусі ўвогуле назваў гуманітарнай катастрофай. Аднак ёсць у парламенцкай асамблеі Рады Европы і людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнаму Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў асамблеі, гаворыць дэпутат Дзярждумы Дмітрый Вяткін.
Што касаецца пазіцыі расійскай дэлегацыі па часці вопроса о беларускіх выбарах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и в общем здесь у нас никаких вопросов нет.
Поводя спадара Вяткина, у российских депутатов возникают питания только относно Захода у правоохранных органов Беларуси, у относинах до некоторых громадян, у тем лику российских.
В каждом из этих случаев нужно разбираться отдельно, вне всякого сомнения, Российская Федерация заинтересована и намерена разрешение этих вопросов, этих проблем, и намерена защищать интересы своих граждан на территории его государства, в том числе Республики Беларусь.
Поводле депутата Державной Думы Дмитрия Вяткина, российская делегация будет выступать за диалог Рады Европы и официальной Беларуси, за вертание официальной белорусской делегации у Страсбургский палац Европы.
Про позапляновые дебаты в парламентской ассамблеи Рады Европы поведомлял Валер Калиновский. Тем часом лидер КГБНФ Зенон Пазняк звернулся с открытым листом у Раду Еўразвязу. Пазняк пропонует, цитата, разглядеть на посяджэнні Рады Европейского звязу 31 студзеня гэтага году магчымасць принятия рашэння об звароце у Раду Бяспекі ААН на прадмет прадстаўлення у Международный криминальный суд пропановы об узбуджэнні справы супраць грамадзяніна Республики Беларусь Лукашэнкі Александра Григоровича по абвінавачанні геноцид, стварэнні умов для деградации вымирання групы насельніцтва беларусаў і асобных грамадзян. Режим Лукашэнкі праводзіць антыдемократычную, типово акупацыйную антибеларусь палітыку паўзучага геноциду, свядома накіроўваную супраць культурнага існавання беларускай нацыі. Канец цытавання. Са зместам адкрытага ліста Зенона Пазняка ў Раду Еўразвязу вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Заключэннем дамоў завершыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Цяпер афармляюцца дакументы, каб пачаць транспартаванне нафты на беларускія НПЗ. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Поставки нафты в Беларусь, спыненные 1 студеня 2011 года, до сегодняшнего дня заставались под пытанием. Однако представник российской компании «Транснефть» Игорь Демин запевнил, процесс подписания контракта завершенный, и 25 студеня нафта снова пошла на белорусские НПЗ. При этом официально умовы поставок и кошты, по яких нафта пошла на перапрацоўчыя предприемства, не комментуются. Але калі верыць близким до перамоўнага процессу крыніцам, белорусскому боку довелось пойти на заступки. У приватности российские поставщики отстояли право так званых премиальных 45 доляров на кожной тоне нафты. При таким раскладе бюджет Беларуси стратит до 2 миллиардов доляров, якія разглядаліся як потенциальный прибыток у державную казну. Увесь минулый год Россия отмовлялась поставлять безмытную нафту на той подставе, что не подписанные междержавные погоднения об створении одной экономичной просторы. У конце 2010-го обедзве палаты национального сходу ратификовали необходимые документы. У Москве отбылись перамовы керовников двух краинов. Были спадзяванні, што праблема вырашыцца падчас візіту ў Москву прэм'ер-міністра Михаіла Мясніковіча. Па выніках перамоваў з Владзімірам Пуціным Мясніковіч назваў паездку плённай і паабяцаў, што неўзабаве чорнае золата паплыве на беларускія НПЗ. Было нават агучана, што ад новай формулы паставак беларуская эканоміка атрымае субсідыі ў памеры 4 мільярды даляраў. Эксперты сыходзяцца на думцы, што прычыны непаразуменняў носяць палітычны характар, гаворыць эканаміст Лео Марголін.
Калі б на самой справе тое, што было ў снежні падпісана, пачало здзейсняцца, то за год мы б якраз вось гэтых адрозненні мытаў на нафты і нафтапрадукты мы заработалі гэтыя 4 мільярды даляраў. Але тое, што гэта былі аптымістычныя выказванні, нам до гэтага ўжо не прывыкаць. Кіраўнікі, калі нават звяртаюцца з Москвы пабітыя, яны ўсё роўна робяць такую аптымістычную міну. Калі нешта яшчэ не рашылася, то ў самыя бліжэйшыя дні будзе вырашана.
На перапрацоўчых заводах у Наваполацкой Мазыры сцвярджаюць, аб'ём перапрацоўкі знізіўся да 10-12 тысяч тонн замест 30 тысяч у звычайным рэжыме. У любым выпадку, на думку эканаміста Віктара Цярэшэнкі, трэба рыхтавацца да таго, што Беларусь будзе набываць нафту на нявыгадных для сябе умовах.
Мне кажется, что сегодня ухудшится ситуация с Россией, вернее, как бы улучшится так набывателя, но ситуация в экономике будет ухудшаться. И мы вынуждены будем покупать нефть по более дорогим ценам. И условия будут более жесткие.
Конфликтную ситуацию вокруг российской нафты белорусский урад безвыніково намагался развязать праз экономичный суд СНД. Однако судьи закликали Беларусь и Россию шукать выйсце шляхом перамоваў. Домовляться, як свечить практика, удаецца с тяжкостью. Між тим, на ходайніцтва Міністерства юстиції Білорусі, у красавіку суд знову вернеться до нафтової теми. Яшчэ летась ва умовах рэзкага падвышэння кошту расійскай сыравіны Александр Лукашэнка загадаў дыверсіфікаваць нафтавыя пастаўкі. Неўзабаве ў парты Украіны і краінаў Балтыі пачалі прыбываць танкеры з Венесуэлы. Лукашэнка распарадзіўся выйсці на паказнік венесуэльскай нафты ў аб'ёме 10 мільёнаў тонн штогод. Сёлета, праўда, ніводзін танкер з Венесуэлы ў напрамку Беларусі пакуль не выправіўся.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму беларуска-расійскія дачыненні пасля 19 снежня. Падзеі 19 снежня памянялі ўнутранае і вонкавае становішча Беларусі. Ці змянілася палітыка Москвы ў дачыненні да Мінску? Ці вяртаецца Расія да традыцыйнай палітыкі эканамічных субсідый і абароны Беларусі ў міжнародных арганізацыях? Што азначае канфлікт вакол паставак нафты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар даследчых праграм Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мош з Хельсінкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Адвакаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Мінску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка. Сёння ў Мінску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. І афіцыйныя ўлады і прадстаўніцтва фонду заяўляюць, гэты візіт не звязаны з новымі крэдытамі для Беларусі. Пра ўзаемадачыненні МВФ і кіраўніцтва беларускай дзяржавы наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сталы прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду ў Рэспубліцы Беларусь Наталія Калядзіна сказала сёння свабодзе, што ў рамках дадзенай місіі пытанні новага акрэдытавання абмяркоўвацца не будуць.
Што касаецца асноўнай цэлі прыезда місіі, то это прадолжэнне работы в рамках абзору.
Што тычыцца асноўнай мэты прыезду місіі, то гэта працяг працы ў рамках агляду артыкулаў пагаднення з Міжнародным валютным фондам. Што гэта азначае, калі перакласці гэтае слова на простую мову? Гэта кансультацыя якія праводзяцца штогод з усімі краінамі, што ўваходзяць у МВФ. Такая місія ўжо прыязджала ў Менск у лістападзе 2010 году. Але мы вырашылі, што патрэбна яшчэ адна такая місія. Навошта? Каб ацаніць уплыў новых дамоўленасцяў з Расіяй па коштах нафты і газу, а таксама больш доўгатэрміновы ўплыў на беларускую эканоміку ў сувязі са стварэннем адзінай эканамічнай прасторы. Гэта і ёсць асноўная мэта місіі. Гэта будзе адлюстравана ў скарэктаваным макраэканамічным прагнозе на 2011 год і да 2015 году. Новы макраэканамічны прагноз будзе выкарыстоўвацца для таго, каб правесці з беларускімі ўладамі кансультацыі па пытаннях макраэканамічнай палітыкі.
Для таго, чтобы провести с властями консультации по вопросам макроэкономической политики.
Экономист Михаил Залесский лечит, повторный визит экспертов МВФ в Беларусь не обмежевывается заявленными метами.
Яны поглядели, что полетел Лукашенко перед колядами, ты уставил голову московский хомут по полной программе. А зараз яны бачат, что в Москве з яго вяроўкі ўюч и не дают нафты целый месяц. То яны думаюць, а як же пры гэным ён будзе разлічвацца з намі? Вось і прыехалі паглядзець.
А вось яшчэ адзін эксперт у галіне эканомікі, Сергей Чалы, упэўнены. У спісе вяртання пазычаных беларускімі ўладамі грошай Міжнародны валютны фонд будзе стаяць на самым прыярытэтным месцы. Бо да крэдытаў МВФ звычайна звяртаюцца толькі тады, калі няма іншых крыніцаў фінансавання.
Кредитор нужен самый последний инстанции. Если вы не оказываетесь способными рассчитаться по этому кредиту, то вам в сущности надо забыть о своей репутации заемщика на всех остальных рынках, которые только могут быть. Поэтому вот уж кредиты МВФ, там, из всех, которые у нас есть, да, там, российский, там, венесуэльский, китайский, там, и прочее, там, включая евробонды, этот, ну, тут кровь из нас отдавать нужно.
Цягам апошніх двух гадоў Беларусь атрымала ад МВФ кредит по программе «Стэндбай» у памеры каля 3,5 мільярдаў даляраў. Аднак на мінулым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ніякіх знешніх дурацкіх пазыкаў пад вялікія працэнты быць не павінна. Трэба з гэтымі разлічыцца. Усяго ж беларускае кіраўніцтва набрала кредит амаль на 25 мільярдаў даляраў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. Многія дэмакратычныя актывісты пасля 19 снежня вырашылі пакінуць радзіму. Ці хацелі б вы з'ехаць з Беларусі за мяжу? Чаму? На пытанне корэспандэнта Свабоды адказваюць мінакі Берасця.
Стрелка за граница. На Украину, допустим, я не хотел. Да, вполне возможно. Как бы уровень жизни соответствует. Все-таки выше. Стабильность какая-то. Даже при самых худших обстоятельствах они чувствуют себя более стабильно, чем как бы наше государство. И в целом уровень общества.
Нет. Ну, это еще было до последних событий. Ну, как бы своя родина ближе. В силу всех событий, которые все уезжают. Ну, просто, наверное, внутреннее ощущение какое-то такое неудобство. И как бы ездили за границу, видели. Здесь больше. Роднее?
Нет. Ну да, неплохо. По крайней мере, неплохо мне.
Нам здесь неплохо. То же самое.
Не знаю, не думала.
Попробовала бы.
Попробовала бы, наверное, да. Но я не считаю, что мне здесь очень плохо.
Не знаю.
Но если я там не была.
Я пробовала.
Не работала, не учила.
Нет.
Патриот.
Работа.
Отработка 2 года.
Мне здесь неплохо. Если работа, все нормально.
Смотря куда. Не против. Ну, там уровень цивилизации, как бы, развития немножко выше, чем у нас. Да, если бы там была работа и место жительства уехал.
На пытанне корэспандэнта Свабоды адказывалі жыхары Берасця. У новым кодэксе аб адукацыі не прадугледжана адлічэнне студэнтаў, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Сергей Маскевіч на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанні Свабоды. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Новы кодэкс аб адукацыі ўступае ў дзеянне з 1 верасня. Замест 50 нарматыўных актаў, якія рэгулююць прававыя дачыненні ў сферы адукацыі і выхавання, з'явіўся адзін цэласны дакумент. Існуе мадэльны кодэкс СНД, якім прадугледжваецца пэўная ідэалогія ў адукацыі, сцвярджае экс-прарэктар ЭГУ прафесар Уладзімір Дунаеў. І ў кодэксе аб адукацыі абавязкова павінен быць прапісаны прынцып нацыянальна-культурнай асновы адукацыйнай палітыкі.
Для нас это очень актуальны вопрос, потому что это вопрос о беларускам языке, об образовании, например, о том, насколько образование отражает нацыянальна-культурные особенности. Так вот, из кодекса образовательного был исключен этот принцип.
Причем у первом варианте проекту кодексу об эдукации этот принцип еще был, и первый вариант был опубликован для обмеркования. А проект, який обмерковывался депутатами у другим читанні, так и не обнародовали. До речи, на прессовой конференции министр Маскевич говорил по-российски, хотя володая белорусской мовой. Будучи ректором Городенского державного университета, депутатом Палаты представников, он размовлял, давал комментарии СМИ по-белоруску. Хвалюя студентов и их батьков неспынное повеличение платы за адукацию. Министр Маскевич каже, что гэты рост будет протягиваться.
Конечно же, и платное образование будет становиться более дорогим, как и во всем мире. Только 70% от бюджетных затрат платят люди. То есть в любом случае у нас дотационное с бюджета платное образование.
Натурально, журналиста утекавило пытание, что будет со студентами, якія брали удел у акции протесту 19 снежня. Новый министр эдукации Сергей Маскевич запэўнил.
Никаких отчислений за участие в этих акциях не будет. Можете в этом не сомневаться, поскольку оценку их действию дают соответствующие правоохранительные органы. Там предусмотрены те меры, которые уже к ним применены.
Начальник управления правовой и аналитичной працы Минэдукации Анатоль Кучинский додал.
В соответствии с кодексом образования предусмотрена только дисциплинарная ответственность. Меры, которые могут принять администрации, это отчислить в случае, если будут пропуски занятий без уважительной причины. Остальное в рамках действующего законодательства.
До речи, больше за десяток студентов, яких ректоры поспешались отличить на початку студеня с педагогичного университета имя Танка, с радиотехничного каледжу выключили менавіта за няздачу заліку альбо за пропускі заняткаў. Такім чынам, калі студэнт адбываў 10-15 сутак, у яго, натуральна, можа набрацца 10 пропускаў заняткаў, за якія, згодна з новым кодэксам аб адукацыі, яго могуць адлічыць.
Перадавала Інна Студзінская.
У нашей краине есть не только городоутвораючие предприемства, есть предприемства, которые кормят целые районы, где вытворчасть растет от года в год и которые не ведают проблем со сбытом своей продукции. Это бровары. Один из самых старых и ведомых белорусских броваров находится у вёсцы Малиновщине, куда мы и выправляемся у наше черговое подорожье.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік свабоды.
А я думаю, што ў выбарах і на плошчы Некляеў быў не як паэт, а як палітычны дзеяч, які хацеў на плячах і галовах недумаючых людзей стаць прэзідэнтам, які пайшоў супраць народу, які неважно тут, что я еще подумать. Евросоюз, как так повстал за вызволение не на белорусского поэта, а своего человека. А народу Беларуси – блокада. Да кто есть кто? Хотелось бы разуметь и не помыляться.
Я хочу сказать этим званым лукашистам наступное. Ведаете, расплющите вы в очи, поглядите в подарок школ, присмактался этой клоп до российской спадчины, насмактался, и ушитый демократичную Европу чомусти, чомусти не у Севастополь, не к Бакиеву сюда, к Лукашенку, не, насмактался да у Европу туды. Ну и на конт помылок церквы. Ведаете, вот чомусти вспомнил, почитаем о церкви Иоанна Златоуста. И он казал, коли Бог хочет разукрасить житё человека, и он дасть колеровых овечек. Ведаете, человечество пошло иншим шляхом. Придумало анилиновый колер и клонировало овечку Доли.
В Москве в Домодедово произошел теракт. Все каналы освещают этот трагедию. Жаль людей, погибших и раненых. Жаль их родственников. И в то же время меня волнует нехорошее предчувствие, которое возникает всегда, когда в мире случается трагедия. Будь то 11 сентября в Америке или 1 сентября в России. Кому-то трагедия, а кому-то возможность под шумок сделать своему народу очередную пакость. Могу подсказать. Почти сразу 6-7 сентября 2004 года после трагедии в Беслане было объявлено о референдуме о продлении на неограниченный срок
правления одного человека. Что власть на этот раз придумает? Как очередной раз повернет трагедию в России в свою пользу? Прошу вас, не пропустите этот момент.
Все говорим про законность, про Лукашенко, короче, про лукашизм. С тех пор, как вообще, как в 16 году пришел Лукашенко к владе, с тех пор законностью нигде николи не пахло. Свою законность он сгубил тогда, когда бил Позняка и его сопартийцев. Когда выкидывали их на улице, когда их дубасили, и вот с тех пор он законностью николи не отличался. И он завсёды был беспредельщиком. И уже пора, наверное, говорить, какую этой партии у коммунистической было. Говорить беспредел, подразумеваем Лукашенко. Говорим Лукашенко, подразумеваем беспредел.
Доморощенные поэты и доморощенные композиторы не страшнее за доморощенных кагибистов, особливо колено оденуть рыжу, крыш на чьи медичный халат белый.
Первая страна из Евразии, которая ввела санкции супроти Беларуси, это Польша. И лечу это добро, есть за что. Ляснуло керовництво практически все Польши под Катынью. Евразвяз весь у трауры был, все у нас были танцы на трунках. Пообещал Лукашенко отдать Катынский список. Чему не отдал? Вот отбылся теракт в Москве. У нас, наверное, махчимо снова будут танцы на трунках.
Хочу высказать свое соболезнование пострадавшим во время взрывов Домодедово. Я 50 лет с лишним прожил в Таджикистане. В свете того, что произошло, могу предположить одно, что это идет продолжение клановых разборок. Борьба за президентское кресло и кто придет к власти. Дай бог, чтобы все утихомирилось.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Адвокаты и сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю генеральнай прокуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Някляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему белорусско-российские дочинения после 19 снежня. Подеи 19 снежня поменяли внутреннее и вонковое становище Беларуси. Ти изменилась политика Москвы у дочинений до Минска. Ти вертается Россия до традиционной политики экономичных субсидий и обороны Беларуси у международных организаций, что означает конфликт вокруг поставок нафты. Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, директор доследующих программ Финского Институту международных дочинений Аркадь Мошес с Хельсинки и наместник головного редактора Белгазеты Виктор Мартинович с Минска. Керавнік дэлегацыі Расійскай Федэрацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Канстанцін Касачоў заявіў, што Расія лічыць Лукашэнка легітымным прэзідэнтам Беларусі, выступае супраць санкцый адносна афіцыйнага Мінска, хоць і прызнае наяўнасць праблем з дэмакратыяй ў краіне. Гэта традыцыйная пазіцыя Расіі ў міжнародных арганізацыях. Яна заўсёды абараняе Беларусь ад крытыкі Захада адносна правоў чалавека. Так што ў палітыцы Расіі адносна Беларусі нічога не змянілася? Спадар Мошес.
Я думаю, что принципиально в политике России относительно Беларуси и белорусского режима ничего не изменилось в том, что касается стратегических целей. Целями является закрепление Беларуси в российской эксклюзивной зоне влияния. Это предполагает защиту Беларуси от критики извне, помощь, когда нужно, но это предполагает также отношение к Беларуси не как к союзнику, равноправному партнеру, а как к вассалу. Ничего в этом нового нет, и просто сейчас ситуация с точки зрения продвижения тактического по этому пути складывается еще больше в пользу России, чем, естественно, до 19 декабря. Тогда у Белоруссии была большая возможность маневра на западном направлении, а сейчас тот самый момент, когда в силу сокращения этого маневра можно продвигать свои цели.
Господар Марсінович, а вы як мяркуеце, ці змянілася стратегія альбо тактыка Росіі адносна Беларусі пасля 19 снежня?
Мне здаецца, што змянілася, таму што ўсё гэта суправаджаецца адной цікавай акалічнасцю. У гэты ж самы час па цэнтральных расійскіх каналах выходзяць цікавыя сюжэты пра становішча ў Беларусі. Да таго ж, адной з абставінаў, якія учора суправаджалі гэтую заяву Касачова, было з'яўленне ў газеце «Ведамасці» публіка у якой сцвярджалася, што кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі мае не вельмі добрае для Беларусі заключэнне па выніках выбараў, але ж гэтае заключэнне зараз знаходзіцца ў засакрэчаным выглядзе. Сітуацыя, калі ў гэты самы час Касачоў кажа пра тое, што ну так, праблемы ёсць, але ж мы ўсё роўна супраць санкцыяў, гэта сітуацыя нейкай такой гульні. Мне здаецца, што безумоўная падтрымка палітычная, якая была дагэтуль, калі нікога не цікавіла, што Беларусь робіць са сваімі правамі чалавека, і яна ўжо скончылася. Выглядае так, што Расія ў любы момант можа рассакрэціць тую справаздачу, якая была зроблена Цэнтральнай выбарчай камісіі Расіі. І з іншага боку, у заявах Касачова першая частка, ў якой ён кажа пра тое, што ў Расіі ёсць прэтэнзіі да беларускіх выбараў, будзе пераважаць над другой часткай, ў якой ён кажа пра тое, што ўсё ж санкцыі не патрэбны.
Міжнародныя арганізацыі гэта адна справа, але ж вось яшчэ адзін цікавы сюжэт. Падчас сустрэчы з новым беларускім прэм'ер-міністрам Мясніковічам Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія субсідуе Беларусь у нафтавай сферы ў памеры 4 мільярдаў даляраў. Тут найбольш цікава вось тая фармулёўка, якую ўжыў Пуцін, субсіды. Дык што, нічога зноў не мяняецца, атрымоўваецца? То бок сатэліт, якому Россия снова платить гроши с подармошес.
Россия как ставила перед собой задачу снизить реальный объем субсидий белорусскому режиму, так она эту задачу перед собой и ставит. И пока эти субсидии обещанные, но давайте дождемся осени или конца года, и чтобы узнать о том, в каких объемах, значит, они придут, а пока нефть еще даже не начала поступать. Но здесь есть и другая цель. Российские экономические акторы и политические тоже вовсе не ставят перед собой задачу разрушить белорусскую нефтепереработку, лишить ее клиентской базы. Они ставят перед собой задачу получить доступ и контроль над этими экономическими активами Беларуси. Значит, эти активы необходимо поддерживать на плаву. Есть стратегическая задача подчинить себе линию поведения Беларуси. Лишить господина Лукашенко самостоятельности или автономности в его внешнеполитических раскладах. Это делалось в период предвыборной кампании, когда ему грозили или выбрасывали даже компромат. Это делается и сейчас. То есть, с одной стороны, выстраивается линия обороны этого режима от внешнего давления, с другой стороны, проецируется собственное давление на него Москвы. Единственное, что и раньше, и сейчас следует исключить, это даже допущение о малейшей возможности заинтересованности Кремля в демократизации Белоруссии, ее внутренней политической либерализации. Люди, которые в это на какой-то момент поверили, как теперь всем известно, тяжело за это наказаны и никакой поддержки, по крайней мере, публичной, они не получают.
Спадар Марцінович, а якая вашая думка, або што азначае гэтая фраза Пуціна пра тое, што Расія працягвае субсідыі беларускай эканоміцы?
Ёсць нейкае фундаментальнае непаразуменне ў тым, як інтэрпрэтуецца гэтая фраза ў Беларусі. Мне здаецца, што гэтая фраза азначала тое, што нават калі мы будзем даваць вам тое, што мы давалі ў папярэднія годы, гэта будзе субсідаванне эканомікі. Трэба памятаваць пра тое, што ўся гэтая камунікацыя адбывалася ў той дзень, калі Еўрапейскі парламент парламент прымаў резолюцию по Беларуси. Просто белорусское телебачанне выкарыстала вельмі неприемные на сам рэч словы Путина про субсидаванне для того, как запэўніць белорусского телеглядача у тым, что Россия с нами у той момент, коли Европа по нас так шахнула, а лишь де-факто это означает некую двоесность ситуации. С одного боку Россия каже про то, что она будет протягивать нам давать нафту там, а лишь это зараз уже будет усприматься Россией как субсидование, как допомога, якая иде за пэвные политичные выгоды, якая яна чакае у отворотном моменте. Я не пошел по результатах этой размовы с Путина с Мясниковичем навинул про вырашение нафтовых пытаний, якія зараз вельми балюча для Беларуси стоять. Нафта не иде в Беларусь. Это был провал у день, коли балючая подея отбылась на фронте заходнем.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Улада імкнецца не толькі пакараць цяперашніх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, але і запалохаць будучых. Але эканамічныя законы не перапішаш так, як канстытуцыю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Белорусско-российские дочинения после 19 снежня». Вось про нафтовую сферу. Господар Мошес, вот это конфликт вокруг поставок российской нафты в Беларусь. А это что, только экономичная проблема? То бок российские компании хочут отримать некий прибыток, додавши 45 доляров на каждую поставляемую тонну нафты. Ти тут за этим конфликтом стоят некие больше далекосяжные, экономичные, махчимые политичные меты?
Я думаю, что было бы неоправданно ограничивать все происходящее только рамками экономического контекста. Потому что понятно, что Россия, хотя сегодня, может быть, это уже меньше произносится, чем несколько лет назад, но она все еще воспринимает энергетику и все энергетические отношения с соседями как определенный элемент давления. Там, где это можно использовать, то ли угрожая провести вокруг тех или иных транзитных государств экспортные потоки энергоносителей, то ли в двусторонних отношениях, это, безусловно, будет использоваться как сугубо в экономическом, так и в политическом контексте.
Господар Марсінович, а вы як лічыце, што на сам рэч стаіць за гэтым канфліктам вакол паставак расійскай нафты ў Беларусь?
Яны кажуць пра інтарэсы гаспадарчых суб'ектаў, расійскіх кампаніяў. Але ж я нават у страшным сне не магу ўявіць сабе сітуацыю, калі гэтыя самыя інтарэсы пачынаюць канфліктаваць з палітычнымі дасягненнямі ці даручэннямі, якія гэтыя нафтавыя кампаніі атрымоўваюць ад Пуціна. Я не магу сабе ўявіць кампанію, якая працуе на нафтавым рынку Расіі, якая з'яўляецца ў гэты ж самы час незалежным ад Пуціна ці ад тандэму суб'ектам. Я не ўяўляю сабе сітуацыі, калі кризис в поставках нафты может заинициовать кто за угодно, кроме самого керавництва России. Потому что занадто же это бизнес, завязанный на керавництво, это третье уже вымерение той ситуации двоесности, ситуации амаль что натиснутого курка, у якой зараз отчувая себе Беларусь. Вось маразы зараз гакнуть, треба будет загружать пэвные установки на нафтопрацовчих комбинатах, и будет кризис.
Але ж тая ситуация тяжкая, в якой опынуўся цяпер Александр Лукашенко, здараецца і ў беларуска-расійскіх дачыненнях не ўпершыню. Былі раней сітуацыі, калі Беларусь канфліктавала з Захадам, і тым не менш упарта супраціўлялася ціску Расіі. Чаму на гэты раз Лукашэнку нікуды не выкруціцца? Чаму лічаць эксперты, што цяпер-то яму давядзецца падымаць рукі ўверх? Гаспадар Мошес.
А я и никогда не говорил, что ему никуда не выкрутиться, и что ему сейчас придется поднимать руки вверх. Белоруссия достаточно давно и относительно успешно проводил политику страхования себя от риска оказаться зажатым в этом сэндвиче между Москвой и Брюсселем. Он достаточно много за счет своей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, в том числе военно-экономических связей, таких гарантий создал. Поэтому он может какое-то время им выживать, для стратегии выживания у него по-прежнему определенный ресурс есть. Но в предыдущие там лет 7-8 Белоруссия успешно сопротивлялась этому давлению Москвы и одновременно Брюсселя. После российского кризиса 98 года российский экономический рост тянул за собой экономический рост всех тех соседей, которые с Россией были экономически связаны. К Белоруссии это относится в первую очередь. Сегодня этой возможности уже нет, потому что российский рост минимален. Как поведет себя российский рынок, в общем, не очень понятно. И насколько удастся выживать исключительно за счет экспорта в Россию в обход кремлевских пожеланий, тоже не очень понятно. Ситуация с платежным балансом ухудшается, макроэкономическая ситуация в долгосрочной перспективе ухудшается, и это, безусловно, будет подталкивать минский режим к получению определенной экономической помощи, кредитов от Запада. И здесь нужно четко себе представлять, что поле для получения коммерческих кредитов у Беларуси достаточно большое. Мы упомянули сегодня 19 число, когда Европейский парламент согласовывал резолюцию. Так вот, в этот день Белоруссия распространила успешно 800 миллионов долларов евробондов. Евробонды – это наиболее надежные финансовые инструменты. Если банки их покупают, они их покупают, значит, они верят в возможность режима их выплатить. Это, в общем, говорит о том, что бизнес-сообщество европейское, несмотря ни на какие разговоры о санкциях, по-прежнему дает Лукашенко достаточно серьезный кредит. То есть говорить о том, что он сейчас вот-вот поднимет руки, не стоит. Но и говорить о том, что все будет так же, как раньше, тоже нельзя. И оставаться все-таки один на один с Москвой Минску невыгодно.
Ситуация, якая возникла зараз, она тому выключная, что у белорусских турмах чекали под криминальными обвинувачиваниями одразу 35 человек. Я не бачу сценара, по яким можно было б зараз замириться с Европой до такой стадии, коли б можно было використовывать ее у якости супровваги для гульня с Россией.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Белорусско-российские дочинения после 19 снежня». У передачи удельничали директор доследчих программ Финского института международных дочинений Аркадь Мошес с Хельсинки и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович с Минску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новумчук. Нагадаю основные подеи дня. Адвокаты и свояки громадян, которые обвинувачиваются в организации массовых беспорядков в Минску 19 снежня, обвергают информацию Генеральной прокуратуры. Амаль месяц адвокаты не бачили былых кандидатов у президента Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Владимира Некляева. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию в Беларуси после президентских выборов. Зенон Позняк решит необходимым узбудить криминальную справу супрац Александра Лукашенко. Заключением домовов завершились у Москвы перемовы об умовах поставки российской нафты у Беларусь. Будовництво атомной электростанции в Беларуси почнется у вересни, поведомим керовник Росатома Сергей Кириенко.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у вёску Малиновщину, что под Молодечным. Дивно, что на вёску Малиновщину не стоит туристичный указальник. Знаходится она всего в паре километрах от Старовилинской дороги. И тут есть, что поглядеть по дорожнику. Тут неким чудом заховался промысловый краевид середины 19-го стагоддя. Менавіта тады, у 1870-е годы, мясцовый шляхтец Михаил Свентаржецкий засновал каля своей сядибы бровар, який працуе до сегодняшнего дня. И за промінулые полтора стагоддя пераутварился у великую фирму, назву якой, напевно, ведают во всей Беларуси. Называется фирма «Аквадив». Советской вёскі з клубам і крамай вядома ў часы Свентаржецкага не было, але ў сярэдзіне паселішча захаваліся і сядзібны парк, і старая сажалка, і флігель у неагатычным стылі, і нават помнік Міхаілу Свінтаржэцкаму, высокая каменная стэла. Але самае цікавае гэта тое, што ў Маліноўшчыне яшчэ можна знайсці прамых нашчадкаў тых людзей, якія тут жылі і працавалі ад закладання славутага бровару. Гэта Любоў Міхайлаўна Ярмола. Жыццё і яе самой, і яе бацькоў, і яе дзядоў звязаная з броварам. Спадарыня Любоў кім толькі не працавала, і тэхнолагам, і майстрам, і загадчыцай лабараторыі. Але размову мы пачалі з успамінаў яе нябожчыцы маці.
Яна знала, вот якая тут, якія тут красата была, якая, якія тут алеі былі. Яшчэ мой какой-то родственнік был агароднікам. Это считалася, ну, які кветкі там,
агароднік,
садовнік, это аранжарэі тут былі.
А дзе вся гэта прыгажусь была?
Территория завода, часть аллея пихтовая, вот это вот.
И еще есть.
Там еще и памятник этому Свердоржецкому. Фамильный склеп еще стоит. Да. На территории завода стоит. Там, значит, типа каплицы и...
А что мать рассказывала, каким словом вспоминали Свинторжецкого?
Строги, допустим, там у него были по тропинке, вот по якой хочешь, не пойдешь, там прожито, именно по дороге надо. Трудилась она от зары до зары, но платили очень хорошо. У них, значит, если была корова, то пан забеспечивал вот эту корову этим сеном. Ну, жили они, ну, достатку вот и жили. Хоть они своей земли не имели, робили на пана, но они жили нормально. Это пруды были, ставы. Вот тут обновили немножко озера эти пруды, расчистили, а также тут рыба была. Мама рассказывала, когда в 1939 году отступали поляки, это пан Свінтаржэцкі. Ну тут же тогда нищили все это крестьяне, они же уже панов этих усадьбы. Кто что тягнул, палили, тут все, все эту прыгажосць, все спалили и растягнули все.
Я народился тут.
Муж спадарыні Любові Іван на пенсіі даўно. Ён, былы механік, аддаў бровару не толькі працоўнае жыццё, але і здароўе, згубіў на вытворчасці нагу.
Калі параўнаць гарэлку тую 70-х гадоў і сённяшнюю гарэлку, якую зараз робяць у Маліноўшчыне? Сёння? Чаму?
Вся водка, любая водка. Аснова што? Спірт, вторая вода.
Вода.
Воду теперь очистят, и кремниевые фильтры, и прочее. В общем, очистят до того, что, как называют, мертвой водой. Так же очистят. Тогда такой очистки не было.
Хворый на рак легких, старый весельчак Иван смачно затягивается моцной цигаретой. И, как соправдный патриот родного бровару, раит не купляться на продукцию менского кришталю.
Кристалл? Где он может взять чистую воду? Ну, тут артезианская везде скважина. Где там можно в Минску, куда бы ты ни бился? Вокруг вода так же? Уже такой чистой воды, даже на вино, то ты, як бы не очищал, не возьмешь. Як и эти, которые на периферии.
Маліноўшчынскі завод? Один из лепших заводов.
Там он самый современный. Самое современное оборудование. Больше тут ничего нема.
После 19 снежня открыто говорить про политику многие боятся. Нават тие, кто не сомневался у перемозе Лукашенки, як старый механик Иван.
Города я знаю, что ну там молодежь, это шпана, но это не решит для него. Что он наберет 50 без нияких. И вы, по-моему...
Але все равно иди на фальсификации.
А все равно, вот это меня, понимаешь, ему просто что, зачем ему 50, вот ему надо 70-80. Так все вот по селам же живут. Только он.
Только он.
Только он. И бабки, я думаю, если бы он теперь вам отменил эти зубы, протезы, все, вы бы, а так, все прошло, а каждые 5-4 года, это ж возраст такий, и в яму также, и забывается. И подкину вот эти копейки, хотя все дорожает.
Я народился тут.
Эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Маліноўшчыну.
На 500 год после Франтишка Скорын.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Эфиры Радио Свобода, тут Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа у вёску Малиновшчыну.
Родился тут на 500-годдзя пасля.
Сямідзесяцігадовая Алена Васильевна Навум таксама аддала сваё працоўнае жыццё Малиновшинскому бровару. Была нават парторгам заводской партячэйкі. Цяпер стала адданнай праваслаўнай верніцай.
У нас же был раньше спирт сырец, а цяпер ректификат очищены.
А які лепшы, сырец і ректифікат?
Ні, конечно, ректифікат. Сырец, тому що і сівушныя масла, смесь, і эфіры, альдегіды, короче, все. А это уже все теперь отделяется, там, где для медицинских целей, где все. А это сырец, ее сырец, вся смесь.
Для чалавечага арганізма не все равно, з чаго выгнаны спирт. З бульбы, ці, грубо кажучи, з пілеї, спирт і спирт.
Ну что вы, это ж хлебное, хлеба з крахмала надо, сырья крахмалистого надо. Вот самое лучшее – рожь, пшеница. Единственное, что теперь убивает, ферменты некие там добавляют. Вот это уже некую заразу добавляют и все.
А что и надое? На
что она дает? Экономию дает. Это намного меньше, чем меня надо.
В 70-е годы каждый завод удельничал неким социалистичным спорбицем.
Да.
Пятигодку в 4 года. У вас так само это было на спиртзаводе?
Конечно.
Поболее спирту дадим?
Да, а як же. Усе так, усе. И получали там и премии.
И передовики.
И передовики, как же, передовики производства. Все было. Вска пачота.
Часы развітога сацыялізму старая Алена згадвае не без светлага суму, бо лічыць, што тады было больш справядлівасці.
Про эти контракты. Ну что молодым робить? Договор, контракт. Договор, контракт. Для чего контракты? А для того, чтобы никто ничего не мог сказать. Рабство самое настоящее. У нашего времени, вот как я была молодая, вы знаете, что у нас все время можно было жить. А теперь что? Теперь же вообще неизвестно что.
Любов Ярмола и слухать не хочет про некие шкодные для здоровья добавки. И она лечит Малиновшинскую горелку лепшей у свете.
Если мне скажут, что наша водка неякостная, и я не знаю, со мной лучше не спрачаться, нет. Потому что зерно качественное, технология на высшем уровне, все отработано, и выше, и гатунок только в основном люксиде.
Ти правда, что что лявоніха, что офицерская, что сябрына, что еще якая... Все с одного ведра.
И основные составляющие спирт и вода. Это ясно. Что. Там фильтрация другая. Там где-то сябрина, просябрина, фильтры, где лимонная. Да. Настояна на не ароматизатор, а лимонные корки.
Маладзечанскому району пашанцавала, что Михаил Свентаржецкий жил и працавал на ягонай территории. Дякуючи ему, район атрымал вельми прибытковое предприемство, на якое едут працавать с городу.
Углекислотный цех. Воду питьевую разливаем, воду минеральную.
Ну, складанная вытворчая.
Складанная. Людей стало много, стали с города. Престижно стало робить. Специалисты с электромодуля, кто у нас грамотные такие люди. И працавали, и працуть. С города ж ездят 2 автобуса.
А сколько заробок зараз на бровары?
Больше миллиона.
У минулым годе Беларусь поставила черговый рекорд. Обогнала Россию у споживания чистого алкоголя на душу насельництва. Беларусы выпивают 11,1 литра чистого алкоголя. При том, что больше за 5 литров лечится погрозой для нации. Але только не погрозой для бровару, який за опошнее десятигодие повеличивая у разы свою вытворчесть.
6 тысяч литров была в сутки производительность, а в настоящее время 30 тысяч литров, и было 6 тысяч, то 5 раз только по спирту увеличивают.
Якую вы водку мне пораете?
Пораю, я даже не могу вам сказать, какая... водка, и они все. Но мне лично, вот, например, нравится настойка водка, вот лимонная мне нравится, приятная.
Ну, это же
а так и они и великие гостиницы, и щабрина. У нас больше 20 наименований водок. Я одно вам гарантирую, что что они качественные, то это точно.
Узгадываючи выкшталцоные, як то чаровная флейта, ти банальные, як истина, назвы плодовых винов, я завжды задавался пытанням, хто ж выдумляе гэтыя назвы? Аказваецца, гэта робяць не спецыяльна абучаныя людзі. Дзясятак назваў належыць маёй суразмоўніцы.
Есть мой уклад, я много, даже запатентованыя былі назвы.
А што вы прыдумалі?
Я там пісала неізвестна сколька. Ну было такое віно асой.
Так.
Писала и Прометей, Мираж.
Прометей, Мираж.
Бригантина была, Асалода, что там еще было. Ой, немало, там десятки названий было. Я уже ничего не вспомню, ничего. Какое же было еще мое вино некое. Забылось еще название красивое какое. Какое.
Я народился тут.
На пачатку беларусізацыі 90-х гадоў, калі на беларускую мову перакладалі этыкеткі, общество с ограниченной ответственностью аквадив пераклалі як грамадства с абмежаванай адказнасцю. Спадарэнне любоў гэта адмаўляе, але што было, то было. И рукою перакладчыка вадзіў прарок. Лепшага вызначэння сённяшняй беларускай сітуацыі прыдумаць цяжка. Мы з вами наведаліся ў вёску Маліноўшчыну, што пад Маладзечным. Да новых падарожжаў, з вами быў Зміцер Бартосік.
Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!